Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.
Добрый вечер, дорогие друзья. Это Одесская студия Радио М. Я ее ведущий Царюк Виталий, программа «Реформация». И сегодня у нас Абрамов Александр. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, слушатели.
Сегодня у нас программа на тему реформации. Реформация у нас состоит из 5 тезисов по нашему общепринятому такому какому-то, ну, какой-то легенде. И сегодня мы уже говорили несколько эфиров о реформации и о тезисах, 5 тезисах реформации. Это был соло скрипторе, соло фиде. Сегодня будем говорить соло Христос. Только Христос. Но сегодня у нас будет очень интересный, нестандартный подход к этим 5 тезисам, потому что Александр утверждает, что их было изначально не 5, которые сегодня вот у нас в обиходе, и все о них говорят и считают как каким-то таким, как 5 заповедями, так скажем, да, протестантизма. Их было 3, вы утверждаете, да, Александр? И мало того, они были не такими, вот не 3 из тех 5, которые есть, а был один тезис, который почему-то не, ну, недооценили, можно так сказать?
Можно, да.
Недооценили, да, и оставили его без внимания, заменив другими, которые, по сути, на мой взгляд и на взгляд Александра, здесь я с ним согласен, дублируют друг друга. И вот мы говорили о, в прошлой передаче с нашим гостем программы в Киеве, в киевской студии, вы можете пересмотреть эти эфиры, мы говорили о том, что такой вот тезис «соло фиде», «только верой». И вот он дублируется с тем тезисом, который мы сегодня будем говорить. Это только Христос. Соло Христос.
Да.
И есть еще один тезис. Это соло гратия, да?
Угу.
Правильно? Я, у меня правильно. С латынью плохо.
Я тоже в латыни, наверное, не силен, особенно в произношении.
Но специалисты нас простят. Я понимаю, что сейчас нас могут, да, и посмотреть, и послушать высокообразованные люди с большим лбом и большими знаниями, таким багажом знаний. Но я думаю, это второстепенно, кто как произносит, потому что даже, да, Христос, слово такое распространенное, но звучит по-разному. Угу. Или Иисус имя тоже, ну, как, да, бы, да, звучит в разной культуре по-разному. Но суть самое главное. Итак, сегодня мы будем говорить вот об этих тезисах. И соло гратия, соло Христос и соло фиде – это те 3 тезиса, которые мы считаем, что можно было бы объединить в одно. Почему? Потому
совершенно
что
верно, да,
это все спасение через Христа.
Все,
и вот, Александр,
одном, да,
расскажите, как вы понимаете вот эти 3 тезиса и почему все-таки их можно объединить?
Ну, давайте я начну немножко раньше. Да, мы говорили вот у преподавателей есть такой подход, вначале опереться на что-то, что было раньше, а потом развивать свой тезис дальше или аргумент. Так вот, 3 тезиса, да, которые вначале вот как бы фигурировали в литературе, в каких-то масс-медиа и так далее, потом вот стали они 5 неожиданно. Так вот, первый – это соло скриптура, да, о котором уже говорили. Второе – это соло фиде. Но, естественно, соло фиде очень тесно связано вот с тем, как оно спасается верой. Да? Как вера спасает? Это посредством благодати. Естественно, это сформировалось в богословии реформации. Естественно, об этом много говорили. Вот. И с другой стороны, далее, третье, это, естественно, вот все только посредством Христа делается. Да? Невозможно представить, чтобы об этом можно говорить было бы без Христа. Да? Ну, естественно, только Богу слава. Это тезис, который исходит из, во-первых, богословия Мартина Лютера, но, с другой стороны, который тоже стал важным. Ну, а то, о чем вы сказали, да, вот 3 тезиса. Был еще один тезис, который почему-то очень редко звучит на сегодняшний день. И на сегодняшний день у меня даже нет ответа, я не знаю почему. Это вот царственное священство, да. На этом настаивал Лютер. Вот. Потом немножко у него начались колебания по поводу истинности этого тезиса, но, тем не менее, он присутствовал. На этом настаивали и другие реформаторы, в том числе, то есть царственное священство. Это довольно интересное понимание. Конечно же, это реакция, результат влияния определенных факторов во времена реформации и реакция на то, что происходило в католической церкви. То есть католики утверждали, да, что есть клир, есть люди, которые, как мы сегодня говорим, специально обученные люди, которые призваны совершать те священнодействия, которые совершаются в храмах, в церквях. И, с другой стороны, есть люди, которые на неделе они занимаются своими делами, либо там на поле, на своих бизнесах, как сегодня принято говорить. Они приходят в церковь, и кто-то должен быть в церкви, который правильно их поймет и передаст все то, что нужно было передать Богу. Да? То есть верующие делились как бы на два лагеря. Да? Это клир, это те люди, которые были священниками, и остальные все прихожане. И, с другой стороны, первый тезис, конечно, самый главный, который сформировал всю мысль дальнейшую, да, читайте Библию, и там все написано. Ну, и в Библии, конечно, написано, что мы царственное священство, да, и мы это кто? Конечно, ответ на этот вопрос очень важен, потому что мы это, как говорится, самоидентификация. Если мы говорим, мы священники, да, тогда это один вопрос. А если мы говорим, мы прихожане, да, безусловно, это большой скандал для богословия, по крайней мере, того времени. Вот таким образом можно мыслить, или, по крайней мере, начинать мыслить об этих вещах.
Ну, опять же, первый тезис Solo Scripture, он и как раз сподвиг к тому, чтобы поменялось отношение в обществе, и для того, ну, и люди, читая Писание, он дал возможность, да,
безусловно.
Лютер, открыв Писание простым людям, прихожанам, он им дал возможность читать, изучать. И эта доступность, она и стирает грань между священнослужителями и простыми людьми, давая возможность всем желающим, читая, изучая, подниматься в познаниях на уровень тех людей, которые занимаются этим профессионально.
Безусловно, да.
Тогда у меня вопрос возникает в связи с этим. Как вы считаете, священнослужители, это люди, которые должны быть специально обученные и только этим заниматься, или это люди, которые могут работать на протяжении недели по специальности, по профессии светской, а в общине, на службах, на служениях, собраниях они выполняют духовную роль, по демократической системе выборов, да, выбрали диаконов, и диакона помогают там в вопросах обеспечения этих общин и служений, выбрали проповедников там, да, и пасторов, и они занимают, во-первых, они в уважении, их слово и их какое-то решение, оно весомо в этой общине и в обществе, но они все равно обязаны работать, зарабатывать себе на пропитание профессиональной деятельностью в мире. Или же другая модель, которая в католицизме, да, она укорененная, это когда человек на полном обеспечении, и церковь, он и берет средства из пожертвований в церкви, и он на полной ставке, на полной работе.
Да,
это его профессиональная деятельность.
Да.
Я помню период, когда еще в советские времена, когда были гонения, и протестанты были в, так сказать, в подполье, так скажем, условно. И пастора в баптистских церквях, они были каменщиками, они были плотниками, они были там какими-нибудь заведующими иногда даже. Но работали на стройках, работали на предприятиях, работали инженерами, кто кем, по специальности, которую они приобретали. И это было, как служение, в полном смысле оно не оплачивалось, и люди переизбирались, выбирались, и все это было в такой демократической плоскости. Сейчас же мы видим, что даже в протестантских церквях и даже в баптистских, которые так устраивают.
Почему даже?
Ну, они как-то держались еще.
Держались до последнего.
До последнего. Но сейчас, может быть, глобализация, может быть, какие-то веяния западных примеров, побратимых каких-то церквей в Европе или в других странах и в Америке, в Соединенных Штатах. Пример привезли вот этот, когда пастор, он на зарплате, он только этим занимается, и как бы на протяжении всей недели вот он в служении за зарплату, и потом пенсия, и все как положено, как должность, и государством это признано, и это вот такое. Вот вы за какую модель?
Хороший вопрос. Вы знаете, как в Одессе говорят, да, хороший вопрос. Когда так отвечаешь, сразу есть время немножко подумать. Безусловно, вот есть несколько моделей. Но, с другой стороны, если задавать вопрос вопросом на вопрос, откуда берутся модели, это же исторические модели, они не возникли просто на пустом месте и ниоткуда, да? И в этом смысле вот исторические церкви, такие как католики, как православные, они вот дают нам модель, ну, скажем так, служителя на ставке, как мы сегодня говорим, да, который оплачивается. Ну, как это делается, это уже другой вопрос, да. А вот во время реформации было еще одно крыло, о котором мы с вами, может быть, совсем не говорили, это крыло радикальной реформации. Это люди, которые считали, что нужно вот двигаться соло скриптура только и никаких других вопросов не должно стоять. Для них это означало вот как раз, что они должны оставаться тем, кем они вот в социальной иерархии являются, и, с другой стороны, быть вовлеченными в церковные какие-то, да, вот, действия. И, безусловно, от них как раз вот началась такая идея, что да, вот человек может быть одновременно и образованным, и, с другой стороны, вот очень вовлеченным в церковные дела. То есть я, наверное, сторонник вот среднего пути, если можно так сказать, когда можно и так думать. Но я, наверное, не имею вот такого навсегда установленного вот мнение, как оно должно быть. Вопрос, наверное, очень сильно зависит от устройства государства, от устройства общества, от того, как устроена какая-то данная конкретная церковь. И в этом смысле мы говорим, да, безусловно, каждый должен быть профессионалом в своем деле. Например, представьте себе, что часовщик, который делает часы и знает, как все вот эти вот механизмы устроены, так чтобы они тикали, как говорится, как часы, да? И он занимается еще чем-то на стороне, да, вот подрабатывает и тем, да, то, наверное, бы я никогда в жизни не хотел покупать таких часов. Они, конечно, будут идти, ну, как, туда-сюда, да, но с каким-то разбросом времени. Так вот, безусловно, всегда есть вот вопрос, насколько хорошим профессионалом должен быть священник, другими словами, обучаться вот тому, что говорит Библия, обучаться тем вот вещам, которые требуют его служения в церкви. Это тоже большой вопрос. Но, с другой стороны, тоже хороший вопрос, что не всем, в частности, вот реформаторам, в частности, из радикальной реформации, удавалось вот заниматься тем, что они хотели. То есть были всегда гонения, да? Например, если говорить о радикальной реформации, это вот, ну, как бы побочное звено, да? Если вот вы когда-то говорили в своих эфирах о том, как была устроена реформация, было, в общем-то, несколько, ну, может быть, направлений реформации. Вот то, о чем мы с вами говорим, о тезисах, эти тезисы были рождены в рамках так называемой магистерской или, по-другому, магистратской информации. Тогда, когда реформация происходила вот с вовлечением городских советов. Другими словами, церковь и общество, хотя это было все, ну, устроено когда-то вот Карлом Великим, да, они вместе работали над этим. Радикальная реформация – это те люди, которые сказали, что, в общем-то, нам нужно придерживаться только Библии, только слова, и никаких городских советов. Поэтому, собственно, и радикальная. И вот если говорить о истории радикальной реформации, то, в общем-то, есть, конечно, очень такие довольно странные цифры, но, тем не менее, они есть. На сегодняшний день вот принято считать, хотя вот то, что вы услышите сейчас, вас, возможно, не устроит, но точнее, наверное, очень трудно сказать, где-то от 50 до 100 тысяч последователей радикальной реформации, то есть разброс очень большой, как вы видите, но они погибли за то, что они верили вот так, как они хотели. И с другой стороны, вот мы говорим, что у этих людей просто не было возможности обучаться. Обучаться так, как, может быть, нужно обучаться. Ходить в школу, да, заканчивать университет, изучать книги Писания в соответствии с какими-то подходами, в соответствии с какими-то вот теми, так сказать, куррикулами, которые существовали, да, и тогда выходить уже готовым богословом, да, они обучались, как говорится, на коленке, да, то есть вот что они могли успеть сделать. И с другой стороны, был еще момент, который тоже очень важен. Кто кого избирает? Если мы говорим о католиках и православных в целом, да, то все-таки клир избирает клир, да, то есть люди учатся, люди растут в этом смысле. А вот в радикальной реформации было все немножко не так. Там выбирали человека, который несет служение непосредственно на время, как говорится, несения службы. Другими словами, если вот община или конгрегация постановила, ну, если можно говорить на сегодняшний день, это вот в таком как бы аспекте ситуация, то община, она сама выбирает себе служителя, но выбирает не на основе того, что человек образован или человек каким-то образом подходит по другим параметрам, а на основе того, насколько он является верным, вот, верным слову. И выбирают его на тот именно период, на который они хотят. После этого этот пастор, если можно сказать, этот руководитель, как угодно назовите, он уже перестает быть пастором. У него нет, если хотите, погон, да, вот, которые остаются до конца жизни. Так решили реформаторы. И даже интересно, что многие вещи, которые вот в официальной церкви были, например, какие-то установления, та же даже вот Господня заповедь, да, хлебопреломление, как мы сегодня называем, они даже готовы были иногда вот и в этом не участвовать, только потому что это порождало очень много споров, различных мнений, и чтобы было единство внутри, они были готовы чем-то поступиться, но только вот оставаться, как говорится, на своих основаниях. Ну вот как-то так.
Ну, хорошо, мы немножко в историю бы должны погрузиться, потому что мы затронули разные периоды реформации, да, и да. Ту цифру, которую вы называли, такую как бы да. Неточную немножко, я хотел бы уточнить.
Более точной цифры и не существует.
И не существует, ну, понятно, по ряду причин, что это очень длилось долго, ну, подсчетов 500, никто не вел.
500 лет, естественно, это хороший период, когда и тех методов статистики, ну и, как говорится, жизнь была совсем иной.
Совершенно верно. Но, тем не менее, основной причиной вот этого тезиса, о котором мы сегодня говорим, да, «Соло Христос», и в целом вот в квинтэссенции вот этих трех тезисов «Соло Христос», «Соло Фиде» и «Соло Гратия», то бишь верой в Иисуса Христа по благодати Божьей. Да, вот этот тезис, один из трех, он вызван был определенными искажениями в понимании того времени, той церкви. И основной из причин было все-таки то, что папа римский, являлся, ну, считался наместником на земле, представителем Бога на земле.
Викарием.
Да? Угу. И из-за этого в его постановлении считалось, ну, самым основным, выше, чем Библия, выше, чем прощение Божье. И индульгенции, которые продавались, и определение, там, предание анафеме и отлучение, все только через вот этого наместника на земле, да, так скажем. И из-за этого как бы возникали ряд проблем, и возникали ряд определенных каких-то таких, ну, возмущений непонятных. Да. Помимо этого, еще почитание Девы Марии возникает вопрос, святых, да, возникает вопрос. И все это связано с... Опять же, с вот этими тезисами, да, с тезисом, через что мы получаем спасение. И основной стих, ну, один из основных стихов, на которые опирается протестантизм в этом вопросе, да, это, опять же, 1 Тимофея, 2 глава, 5-6 стих, правильно? В нем говорится, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, предавший себя за искупление всех. И вот, вот этот стих, это как бы, ну, то определение, по которому мы видим, что в Писании написано, что есть Бог, Отец, да, Творец мироздания, и есть Христос, Сын Божий, и воплотившийся, ну, Бог в человеческую плоть, и умерший на Голгофском кресте, воскресший, и через веру в его, ну, его миссию и в его божественность люди, все грешники, имеют спасение. И для этого нет необходимости индульгенции приобретать, либо обращаться к каким-то святым угодникам, помолись за меня и попроси Деву Марию, а Дева Мария попросит еще кого-то. И что вот этой вот нет иерархической какой-то такой лестницы, по которой нужно, чтобы до Отца, до Бога добраться, да, нужно вот пройти вот эти все инстанции, да, так скажем, кабинеты, как это вот сейчас у нас принято, да, там, для того, чтобы кому-то вот написать о своей проблеме, там, да, или о своем вопросе, нужно пройти ряд каких-то инстанций. Вот этого в духовном вопросе не должно быть, по мнению протестантов. Я же правильно понимаю?
Совершенно верно. И обо всем этом говорит Библия. Но, к сожалению, Библия говорит и о других вещах, которые, собственно, происходят в истории. Например, если мы касаемся первой главы послания к римлянам. Довольно интересно, там Павел говорит, я бы даже сказал, не довольно интересно, а очень прямо и без всяких, скажем, ссылок на что-то еще, он говорит, что люди познали Бога. Возможно, можно все это отнести к Адаму и Еве, вот, или начать вот с тех времен. Но когда они познали Бога, они не поклонились Ему как Богу. И дальше начались проблемы, когда они начали, вот, то есть Павел, когда жил, да, 2000 лет назад, ну, так образно говоря, мы не говорим там о конкретных вот датах, да, около 2000 лет назад, задолго до того, как появилось папство, задолго до того, как появились церкви и так далее и тому подобное. Церкви, я имею в виду, в современном понимании. Так вот, там говорится, что те люди, которые познали Бога, они не поклонились Ему как Богу. И в этом смысле дальше начались проблемы. Вместо поклонения Творцу они начали поклоняться кому? Творению. И, конечно же, вот Павел как бы заглядывал в будущее через это, да, вот, то есть появилась церковь, появились многие нюансы этой церкви, например, вот когда Константин появился, ну, мы здесь, конечно, не говорим о Константине, но я пару штрихов. И при Константине вот появляется такой интересный вот тезис, опять же, да, вот, который довольно ярко о себе заявил. И, по-моему, в прошлый раз, когда мы говорили, я его упоминал, цезарепапизм, да, что светская власть стоит над религиозной властью. И в этом смысле вот появилась такая иерархия себе, да? И потом, вот, следуя этой же модели, да, папа взял на себя какие-то функции, которые, да, вот он выполнял, ну, как бы как начальник, да. И, с другой стороны, вот в истории начали появляться многие вещи, которые вроде бы и не должны быть с точки зрения Писания, но они появились, и вот здесь появляется очень интересная модель, которая, вот, которую вы как бы затронули, может быть, не знаю, может быть, имели вы в виду это или нет, когда церковь стоит над Писанием. Вот смотрите, логика какая. Кто создал Писание? На сегодняшний день, если мы вот говорим ну, просто об этом, да, многие люди говорят, наверное, ну, Писание – это Бог же создал, да? Но церковь на самом деле считала, что Писание создала церковь. И люди, которые были в церкви, те люди, которые вот, были частью церкви, они работали над этим, над Писанием. Потом шла довольно длительная работа над каноном. Канон вот, выработался. Конечно, это тоже отдельная большая тема на самом деле, но тем не менее. И вот, когда мы подходим к дням реформации, мы видим, что случилось следующее, что церковь взяла на себя ответственность быть тем органом, который руководит, как правильно понимать Писание. Например, в католичестве есть даже, я не уверен насчет других церквей, но в католичестве есть даже определенное разрешение, выдаваемое ну, на самых верхних этажах иерархии, может ли человек преподавать или нет. И если он получает, да, такое разрешение, то он может действительно преподавать Библию, богословские предметы и так далее и тому подобное. И в этом смысле есть очень интересный момент. Вот что поменяли протестанты в этой модели? То есть модель была следующая. Вот к 13, 14, 15 векам. Модель была следующая. Церковь – это то, что, кто создал Библию, тот, кто написал Библию. И поэтому Библию понимать, как Библию трактовать, как ее учить, знает или имеет лицензию только церковь, ну и в конечном итоге папа. Что же поменяли протестанты? Протестанты поменяли, как говорится, вот поставили все, может быть, с головы, да, на ноги. Другими словами, стандартом понимания то, как все должно быть устроено, включая церковь, включая церковную иерархию, является Библия. Другими словами, текст Библии. Естественно, вот вы упоминали тоже, что простое чтение Библии простым человеком. На самом деле, я за всем этим вижу процессы. Да? То есть, на самом деле, не все так было просто. То есть, был один перевод на латынь. Латынь считалась языком чтения Библии. И все, кто не знает латыни, совершенно автоматически отметался от чтения Библии. Те же, кто читал, нужно было вот специально учиться. Во-первых, латынь. Во-вторых, нужно было очень часто становиться монахом. Нужно было становиться частью какого-то ордена. Потом еще иметь, как говорится, специальный допуск к этой книге. То есть целая, вот, целый ряд разных вот, ступеней, процедур, которые, как вы говорите, да, вот, нужно было подходить. С другой стороны, кто переводил Библию на языки всех народов? Тоже не простые люди, да? Это, по крайней мере, лингвисты, по крайней мере, вот тот же самый Лютер, да? Он очень хорошо знал свой язык, умел правильно об этом сказать, и вот у него получилось. И вот когда...
Но до него был еще Джон Виклиф.
Да,
в Англии,
да,
правильно?
Да, да, Виклиф был. Но
за 100 лет где-то.
За 100 где-то, меньше. Да. Вот Виклиф считается одним из предтечей реформации, то есть в свое время. Но Виклиф на самом деле вот задался таким большим вопросом, а кто такой папа, чтобы всех учить? Ну, другими словами, он человек. И с третьей стороны, конечно, все видели папский двор, то количество финансов, которое проходит через двор. Ведь, наверное, не является секретом, да, что вот такая интересная служба, как налоговая служба, да, вот в Европе было, хотите верьте, хотите нет, по крайней мере, двойное налогообложение. С одной стороны, местная власть собирала, да, или вот государство, тогда, когда оно стало появляться. А с другой стороны, вторая часть, или вот вторая как бы волна, да, налогов, она шла вся в Рим. Вот.
Ну, мы же знаем, что была как бы государственность в Европе, да, были государства, и была одна общая империя, Святая Римская империя, которая с X века и до 1806 года существовала, и она была для всех одной, единой и в духовном плане, да, это как бы вот тот союз, который объединял эти все государства под одним духовенством, под одним папой, под представительствами его в каждой стране. И там это целая как вот структура, политическая, вот такая же духовная структура. И вот вы правильно говорите, что часть налогов были государственными, местными, для государств, в которых проживали люди и городов, а часть это была для, для духовенства и для вот этой духовной структуры.
Ну, в частности, в Риме там то, что вот, ну, не всему духовенству, может быть, не доставалось, но Риму доставалась большая часть. Вот, все стекалось туда вначале.
Угу. Но, тем не менее, в процессах тоже участвовали люди, это были и монахи, и учителя.
Безусловно,
и
мы в прошлый раз говорили о Тесселе.
Всем, я думаю, что всем хватало тогда материально. Я вижу даже в этом положительный аспект. То, что те храмы, которые были построены, это шедевры архитектуры, и они до сих пор являются таковыми, да, и многие сохранились. И многие еще, некоторые даже строятся. В Барселоне, по-моему, даже еще до сих пор строят, и там стройка не закончится до
2030
года.
Но, тем не менее, вы должны понимать, что шедевры строились, но на чьих костях все это строилось, или как все эти деньги попадали туда? Другими словами, кто отдавал, как в Библии говорится, вдова положила 2 лепты, да? Вот, кто последние 2 лепты отдавал, да, и с другой стороны, на постройку, допустим, таких великих базилик шли огромные средства, и в этом смысле, мы не знаем, сколько людей, как говорится, положило свои жизни для того, чтобы это все было построено. То есть, с одной стороны, да, это хорошо, мы сегодня ходим, любуемся всеми этими произведениями искусства, там Микеланджело, да, и другие, но тем не менее...
Стоило ли оно того?
Стоило ли оно того? А если стоило, то сколько оно стоило, да? Вот, есть ли где-то расчеты? Конечно, есть, да, где-то какое-то понимание, сколько оно стоило. И, с другой стороны, безусловно, учитывая как деньги тогда ценились, сколько это было, да, то по большому счету ведь получается, что была довольно узкая группа людей, которая жила за счет довольно большой группы людей других, которые и жертвовали, да.
За счет большой паствы, так скажем, да, за счет большого количества прихожан, простых людей, смертных, которые постоянно обращались за услугами к священникам, то бишь там надо покрестить, отпеть усопшего, там нужно венчать, и все это, естественно, сопровождалось, и это уже сопровождается, причем это в разных культурах, да, и в византийской культуре тоже, которой мы преемниками являемся географически, да, что вот у нас православие, по сути, тоже строится на вот этих вещах. И протестанты являются вот противниками этого. И тоже одно из мест, на которые ссылаются протестанты, да, это уже у Матфея, евангелиста Матфея, в 23 главе с 8 по 10 стих. Там сказано так: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель, Христос. Не называйтесь, ибо один учитель у вас Христос. Все же вы братья и отцами, имеется в виду духовными, себя не называйте, не называйте никого на земле. Ибо один у вас Отец, с большой буквы. Ибо один у вас Отец, который на небе. И наставниками не называйте. Ибо один у вас наставник Христос. И вот здесь как раз вот рушится вся иерархия, по сути, на вот этом евангельском месте, которое церковь в канон взяла, да, вот это место, это же является в канонической Библии.
Да. Виталий, ну вы должны, вот я всю вас немножко в историческую как бы плоскость пытаюсь подвинуть. Вы должны понимать, что с одной стороны действительно так, и это все ставит все на свои места. Но с другой стороны, вот очень трудно все это представить в историческом контексте, потому что в истории формируются определенные модели, они фиксируются, и они становятся ну, незыблемыми или, я бы сказал, даже нерушимыми. И вот когда кто-то пытается менять это потом, да, то это становится очень больно. Вот, то есть,
больно тем, кто что-то теряет.
Кто-то теряет, да. Ну, наверное, щепки летят и достается многим очень, да. Вот мы говорили в прошлый раз, 30-летняя война как раз и вот проявила эту ситуацию, когда теряют власть, безусловно, да. И с другой стороны, 30-летняя война, это война, вот мы, по-моему, говорили о том, что она началась как война религиозная, с некоторыми политическими, так сказать, вот намеками, но с другой стороны закончилась как война политическая с некоторыми религиозными намеками. То есть вопрос-то вот в чем, что на Земле так и не получилось, по крайней мере, в истории, да, как многие пытались построить, ну, как говорится, Царствие Божие на Земле. Почему я так говорю? Вот пытались. Опять же, я возвращаюсь к Константину. Очень известное время. Вот Евсевий Кесарийский когда-то, говоря о Константине, он достаточно интересно говорил, что вот Царство Небесное, оно подобно горчичному зерну. То есть оно маленькое. Но если посадить, да, то из него вырастет дерево, и птицы небесные будут укрываться в нем. Ну и вопрос, вот к чему он это все говорил? Он считал, что император Константин – это как раз тот император, который, став христианином, и вот из горчичного зернышка, как говорится, вырастил, да, вот все это Царство Небесное. Другими словами, в начале IV века некоторые люди, вот богословы, стали реально думать, что Царствие Божие вроде как бы построено. Хотя, опять же, Библия говорит, что да, мы не живем на земле, мы святые, да, вот верующих Библия называет. Когда Павел, например, обращается вот к тем, кому он обращает свои письма, он говорит, святые, да, вот в Эфесе, святые в Коринфе и так далее. Но с другой стороны, земля, конечно, это вот еще не построено Царство Небесное. И в этом смысле, безусловно, человек и даже в церковном контексте пытается построить какие-то структуры, которые с его точки зрения кажутся вроде бы библейскими, да? Но с другой стороны, результат этих вот построений не всегда оканчивается очень хорошо. И мы на примере папства видим, как далеко это зашло. То есть, вот вы говорили о поклонении Марии, да? Безусловно, оно и до сих пор есть. То есть, посредники. Ну, например, вот покровитель Мартина Лютера, Фридрих, вот он был очень большим, наверное, меценатом, если можно так сказать. Вот у него был самый большой музей, я не знаю, честно говоря, как он назывался, реликвии. То есть это были что? Ну, вот такие вещи, как слезы Марии, например, да, я не знаю, как они собирались, но как-то вот там было много разных разновидностей, щепок.
Щепки из креста.
Да, с креста. И
плащаницы.
Много-много чего, и вот это исчислялось, говорят, не сотнями, это эти предметы исчислялись тысячами. Все это он собирал для того, чтобы, вот, как говорится, с человеческой точки зрения стяжать, если хотите, благодать. В то время, когда есть другое понимание стяжания благодати, да, когда человек практикует в себе самом те добродетели, которые нужно вот, практиковать, а не такого рода добродетели, когда вот, материальные вещи как бы несут благодать, и эти материальные вещи вот, ну, как бы благословляют, да?
То бишь люди уповают уже на творение, да, о том, о чем мы вначале говорили, начинают, они, да, на Творца,
да,
они
поклоняться
верят
творению
и поклоняются в какие-то, ну, предметы материальные, в какую-то мистику.
Думаю, что они несут какую-то благодать, в то время, когда вот тезис, да, только благодатью. На самом деле речь не идет о благодати, выраженной в каких-то предметах или, вот, например, в Мексике, да, вот было однажды такое интересное, что вот одна женщина пекла, вот есть такие блины, тортильи, да, вот, ну, по-русски это, наверное, блины, вот, и она вдруг увидела, что там есть, ну, как бы изображение Иисуса Христа. Она сразу прекратила весь этот процесс, да, и вот бегом к священнику, вот, и священник пришел, да, говорит, и вот потом эта тортилья была выставлена на всеобщее обозрение, и народ ходил и смотрел, и говорил, ах, да, вот, ну и, как говорится, кланялись, да, вот, это совершенно, ну, четкое исполнение того, о чем говорил Павел, да, вместо Творца стали поклоняться творению. Вот, придумывая себе, как говорится, свое поклонение, в то время, когда мы понимаем, что поклонение, ну, это, наверное, такой принцип должен быть. Поклонение исходит из того, если мы знаем правильно Творца, да, знаем на основании Библии, как она ее и описывает его. И с другой стороны, вот кланяемся, поклоняемся Богу так, как там написано. Ну, и опять же, это все нас может возвращать к тем древним временам Авеля и Каина, да, когда и один, и другой плоды рук своих принес, и вот одного дары были приняты, а второго не приняты. И с другой стороны, Бог хотел исправить ситуацию. Он говорит, Каин, ну, если ты, вот, лицо твое, да, поникло, да, вот, но ты смотри, не делай греха, да, вот я своими словами говорю. Но Каин, похоже, вот подумал, что поклоняться можно так, как он думал, несмотря на то, что Бог хотел его поправить, научить, как правильно, да, и потом уже в послании к евреям мы видим, что эта ситуация там комментируется, да, что у Авеля была более правильная вера, чем у Каина. Каин не совсем адекватно понимал Бога. Ну и в этом смысле, конечно, вот реформация тоже хороший пример для нас, потому что, когда мы говорим, вот, мы можем сказать только Христом, да, но, с другой стороны, должны дать отчет о своем уповании, как мы понимаем, как мы спасаемся Иисусом Христом, да. Некоторые говорят, вот, должна быть иерархия, да, должна быть определенная система, шкала ценностей, и так далее и тому подобное. Но если это все не совпадает с соло скриптура, получается, что уходим немножко в сторону. Но с другой стороны, если это все не совпадает с соло скриптура, на опять же основании той же реформации мы видим, как больно было по-живому, как говорится, все это восстанавливать, потому что жертв было неизмеримое количество. Потому что вот одни думали, что правильно так, другие думали, что правильно так. Ну и отсюда, наверное, вот в том числе та вот максима, которая, можно сказать, так существует на сегодняшний день. Самые, наверное, вот ужасные войны – это религиозные войны. Тогда, когда люди всем сердцем готовы отстаивать истину, но получается истина как бы своя. Вот такое.
Каждый считает, что он прав, каждый считает, что его точка зрения самая правильная и единственная. Вот. Но истина, да, что есть истина? Ну вот приходит на ум место из Священного Писания, которое записано в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 6 стихе. «Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Угу.
Еще раз. «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот в этих вот трех, опять же, определениях вся глубина Писания. Христос является и путь спасению, путь жизненный, как жить. Это и истина. Что есть истина, да? Это пример для подражания, это пример учения, это отношение ко всему бытию и ко всем процессам. и жизнь. Угу. И он является источником жизни.
Ну, я немножко сошлюсь на еще вот, один текст, когда Христос в Евангелии от Иоанна беседует с самаритянкой. И она у него спрашивает, вот, ну, вот мы здесь поклоняемся так, да? Вот самаряне такие полукровки были на тот момент, когда Христос был, вот, и евреи их крайне не любили. С другой стороны, вот она говорит, вот вы думаете, что поклоняться нужно в Иерусалиме. Ну, а Христос ей отвечает, что отныне уже и не на горе сей, вот, в Самаре, и не в Иерусалиме нужно поклоняться, да, а поклоняться в духе и истине, да, и вот эти слова, они очень хорошо перекликаются с тем вот текстом, который вы привели. Действительно, но проблема возникает тогда, когда мы видим, как, какие процессы происходили в Иерусалиме, например, да, связанные с изменением поклонения, да, ведь евреи поклонялись в храме, был храм, вот, и с другой стороны пришло время, когда это все оказалось разрушенным. И вот очень интересно, что вот Христос с такой как бы очень глубокой темой вызвал на разговор, ну, простую самарянку, и, может быть, даже не просто простую, может быть, не самую хорошую, праведную с нашей точки зрения, да, вот читайте, как говорится, этот текст. Но вот там очень хорошо выражена и вся история Христа об этом говорит, да, что с одной стороны он действительно путь истины и жизнь, но с другой стороны некоторым для того, чтобы вот это узнать, вот это признать, вот это сделать своим, требуется так много, может быть, поменять в своей жизни и так много, вот, возможно, оставить. И опять же, возвращаясь к реформации, мы видим, как реформация очень явно показала, что это не простые процессы, это болезненные процессы, процессы, которые требуют всей нашей посвященности, всего нашего, всех усилий и всего жизненного опыта. И мы видим, как многие во время реформации отдали жизнь за просто свои убеждения, да? И, с другой стороны, эти убеждения, они были противопоставлены убеждению, ну, скажем так, на тот момент, убеждению всей церкви. И не только всей церкви, но, по большому счету, и убеждением всего общества, которое на тот момент, ну, как говорится, вот устанавливало правила и границы того, как верить и во что верить.
Да, и в наше время все-таки эти вопросы тоже актуальны, и мы должны понимать, что все-таки Христос – это единственный источник спасения, единственный пример для подражания и единственный источник истины, мудрости и понимания вообще всего, что нас окружает, всего, ну, нынешнего, будущего и прошлого. И через Него, через Его жертву, через Его голгофские страдания, Его смерть на Голгофе, мы получаем спасение. Не через крестики, не через иконки, не через святых, не через предания, не через постоянное повторение одних и тех же каких-то фраз, не через какие-то обряды, только через Его. Он заплатил все. Он сделал все для того, чтобы мы имели по благодати, по вере, спасение и жизнь вечную. К сожалению, наше время подошло к концу, и мы должны заканчивать нашу программу буквально вот 30 секунд на прощание. Как нам охарактеризовать вот эти, ну, сегодняшнюю нашу беседу, вот эти вот минуты нашего общения? То бишь мы говорили о том, что можно и 3 тезиса основных вывести из тех 5, которые были выведены из 95. Одним еще вспомнили один из важнейших тезисов, которых, ну, как-то сейчас забыты, но он существовал. Это вот это царственное священство, то, что мы все равны, что каждый из нас – это священник. Мы каждый ответственный за свою жизнь перед
можем
собой.
Можем приходить прямо к Богу через Иисуса Христа, который является единым посредником.
Между Богом и человеком.
Между Богом и человеком.
Христос – Спаситель. И мы можем прийти к Отцу.
Ну и здесь, конечно, важны и вера, да, и вот все, о чем мы говорим, да, то есть все это через веру, не просто.
Ну, совершенно верно. Нужно веровать, ну, а для того, чтобы верить, нужно Писание знать, нужно изучать Писание, к чему мы всех вас, друзья, и призываем. Спасибо, Александр. Наша программа подошла к концу.
Пожалуйста.
Я думаю, что мы еще с Александром увидимся и с вами, дорогие друзья, услышимся. Мы будем рады, если вы поставите лайки, подпишитесь на наш YouTube-канал и в Фейсбуке, будете следить за нашими передачами и реагировать, задавать вопросы, общаться. Мы как раз для этого здесь и собираемся. Спасибо, Александр. Всем
пожалуйста,
хорошего времени суток и всего доброго. До
хорошего.
Новых встреч в
доброго
эфире.
Времени.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.